Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы беседуем с предстоятелем Польской Православной Церкви, блаженнейшим митрополитом Варшавским и вся Польши Саввы. Владыка, благословите!
Бог благословит, Артем Сергеевич! Сердечно спасибо, вас приветствую! С Днем Пасхи Господней! Желаю вам, вашей целой экипе и каналу «Союз» много-много помощи Божьей в очень прекрасной службе, не называю работой, а службе для добра церкви и для добра всех, кто вас смотрит, кто слушает вас. Помогай вам Господь. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Ваше блаженство, но мы встречаемся пока еще на Страстной Седмице, и наш разговор хотелось бы начать с вопросов о трагических датах, которые польские православные верующие отмечают и в нынешнем году, отмечали в прошлом. К сожалению, вот история православия в Польше, особенно в 20 веке, она весьма трагична. Но в то же время и дает нам надежду.
Скорбь ваша обратится в радость. Были моменты скорбные в церкви, а обращаются в радость. И с воскресением Христовым также воскресает его дело в определенном месте. И воскресает также и у нас в Польше. Святое православие, оно живет и славит воскресшего Иисуса Христа, молится за всех, кто желает ему добра, и все, кто не желает ему добра. Молимся за всех, уверены, что Господь дает испытания, Господь дает также и силу. И за это ему честь и благодарение.
Ваше блаженство, в начале нынешнего года польские православные верующие отмечали грустную, трагическую, можно сказать, годовщину 70-летия сожжения белорусских деревень отрядом польского антисоветского подполья под командованием Рамуальда Райса по прозвищу Бурый. Вот в результате тех событий были убиты и сожжены заживо около 80 мирных жителей, в том числе женщины и дети, также около 30 извозчиков, фурманов. И большое возмущение православной общественности вызвали попытки оправдания деяний Бурова и публичное участвование этого псевдогероя, как это было недавно во время проведения марша так называемых «Жолнежи-выклёнтых», «Проклятых солдат» в Гайновке. И похоже, что сейчас вот многие поляки и сами начинают осознавать, что в рядах так называемых «проклятых солдат», подпольщиков, были не только герои, но и настоящие преступники.
Значит так, в каждом обществе, в народе есть люди благородные и неблагородные. И в обществе польском, и белорусском, русском, немецком и так дальше. Не все ангелами. Есть также люди, которые своеобразные, и поэтому так нужно подходить к этим вещам. Относительно Бурова, это факт, что по его поручению были сожжены наши деревни, и много наших людей, в том невинных детей. Не выступаем против всех, которые защищали свое отечество, боролись за правильное устройство отечества в этих трудных временах. Мы не там и были среди них и наши православные верующие. Так что против этого не выступаем. А против тех, которые занимались убиванием невинных людей. Они только погибли из-за того, что назывались православными. Трудно тут акцентировать белорусов, там разные были. Только если он считался православным, то он мог быть белорусом, мог быть русским, мог быть украинцем или поляком и так дальше. По отношению к нему были репрессии. Такие времена были на этих наших землях, и прискорбно, это факт. И поэтому мы преклоняемся перед трудом всех, кто защищает свое отечество, но отрицаем, порицаем тех, кто выступал против другого человека, силой уничтожал его. Те, которые пострадали на Подляшье, это касается 28 человек, их называют фурманами, мы их зачислили к лику святых подляских и хомских. Так что они у нас мучениками, они только пострадали ни за что, а за то, что назывались православным верующим. Ничего больше. И, конечно, было тут сложное время, время войны, время разных толков и на Востоке, и здесь у нас. И нужно принимать так, что все это служило не к устройству жизни, а к расстройству жизни. Так я это понимаю.
Владыка, совсем недавно, в августе минувшего года, православные верующие Польши отмечали еще одну годовщину – столетие беженства. В 1915 году перед наступающим фронтом немецкой армии, перед фронтом Первой мировой войны в российскую глубинку бежало, по разным оценкам историков, от 3 до 5 миллионов жителей нынешних территорий Западной Белоруссии и Восточной Польши. И преимущественно это были православные люди. И, соответственно, и церковная жизнь во многом тогда была расстроена. И совсем недавно польским исследователям белорусского происхождения Дорофеем Феником была презентована книга. Это настоящее фундаментальное исследование, посвященное беженству, которое еще раз показывает, что большинство нынешних православных верующих Польши, востока Польши и запада Беларуси буквально выросли на рассказах своих дедушек и бабушек, которые побывали в беженстве, которые рассказали, как тепло им к ним относились в российской глубинке, во многих губерниях к востоку от линии фронта. И само беженство наложило глубокий отпечаток на национальное самосознание ныне живущих православных верующих Польши.
Отмечали это событие в прошлом году на Грабарке. И в присутствии президента Речи Посполитой я сказал, что во время беженства осталось в Польше только 10 православных священников. А так все они уехали. Скажем, уехали. И когда люди возвратились, конечно, не все, но в массе, и нужно было организовать наново жизнь церковную. Очень трудно. Да. Они возвращались, их дома, их земли были заняты. Они строили наново свою жизнь. Я сибиряк. Имею даже знак сибиряка. Моя мама родилась в Сибири. Дедушка и бабушка были вывезены на Сибирь.
Во время беженства?
Во время беженства, так. Возвратились в 20-х годах в Польшу. И когда приехали сюда, на Хомщину, конечно, наш храм был занят римокатоликами. И есть, сохранился у меня документ, когда мой дядя, двух дядей, Петр и Павел, они как назывались, это братья моего отца, писали митрополиту Дионисию и в Министерство внутренних дел, чтобы этот храм возвратить православный. Конечно, после большого соборения храм возвратили, православный, преображение Господня в снятие храма. То было так, но почему? Потому что тогда люди уже в массе возвратились, им этот храм был необходим. Так что это были разные борения тут. Тут сложное положение было. И сколько нужно было иметь усилия, желания и такого, такой мудрости, чтобы эту церковную жизнь наладить. Нужно вникнуть только в историю. Мы можем узнать это трудное положение православия в то время. Но постепенно церковь, она вставала на ноги.
Ваше блаженство, в следующем 17-м году православные верующие Польши снова будут отмечать трагическую годовщину, на этот раз 70-летие акции «Висла». В 1947 году польские власти насильственно переселили жителей Холмщины и Южного Подлясья, православных жителей, на западные и северные территории, которые после Второй мировой войны отошли от Германии к Польше. И с одной стороны, последствия этой акции – это уничтожение Холмской Руси. То есть православная церковь практически перестала существовать на этих землях и только недавно начала возрождаться. Но с другой стороны, результат этого переселения – это развитие православия на западе и севере Польши. И сейчас мы видим, что на этих землях православных приходов не меньше, чем, например, в центральной Польше. Конечно, их не так много, как на востоке, но тем не менее, вот история показывает, что те, кто пытался уничтожить церковь, в результате не смогли добиться своего.
Когда был убит генерал Фирчевский в горах, в Карпатах, тогда это была как бы причина, что это вроде православные его убили, но то нужно с православными порадовать. Тогда началась акция «Висла». Часть развезли на запад, на север, а 140 тысяч на Запорожье поехало. Половина моей семьи там. Бабушка по отце там похоронена, есть семья. Значит, опять там, где было сплошное православие, то Холмщина, оно совсем как бы исчезло. Остались недобитки. Теперь там епархия Люблинская. Она постепенно в этот период так восстанавливаясь, да, но она нечисленная, но живая, и даже строит новые храмы. Акция «Висла» имела за задачу расселить наших людей. И их вывезли из коренных местностей, где они жили, на земли отзысканы. Это на север и запад Польши, там, где были немцы. Расселили их. Ну и, думаю, те, которые решали этот вопрос, считали, что когда они будут где-то там по-одиночески, они ассимилируются, и православие исчезнет. Но Бог сильнее и умнее человека. И там, где не было православия, сейчас есть православие. Эти люди настолько испытали и всяких трудностей и преследований за православие, что они нигде не отрекались. И они искали священника, искали возможности, чтобы священник им совершал богослужение. Там были храмы пустые, по-протестантские, получали эти храмы, устраивали церкви. И на основе этого получилась епархия Вроцлавско-Щетинская, которая в настоящее время насчитывает 40 приходов. И даже построили несколько новых храмов, а имело нас не быть. А получилось, что есть православие, которое свидетельствует на этих землях. То самое и на севере, тут епархии Гданьской. Так что с делом Божьим, если оно действительно является таким насущной жизнью людей, нельзя, трудно бороться, и оно непобедимое. И те, которые переживали эту трагедию переселения, остались образцом для всех поколений, а особенно поколения, которое живет сейчас, молодого поколения. И поэтому мы об этом говорим. И наша молодежь закаляется в этом. И некоторые, теперь это уже меньше, но в свое время, когда у нас это начиналось, деятельность молодежи, удивлялись, как у православных в Польше вот такая активная молодежь. Вот это трудные переживания наших верующих, дедушек, бабушек, отцов, они стают таким как бы побуждением стоять верно при Церкви Православной. Так что есть и трагедия, также есть также и отрадное явление из этого. Или иначе можем сказать, в огне всегда узнается действительное золото.
Владыка, в своих вопросах я затрагивал проблемы, в том числе и национальные. То есть, вот, например, в результате акции «Висла» были переселены люди украиноговорящие. Практически большинство из них себя считают сейчас украинцами. Но в то же время вот это деление на украинцев, белорусов произошло, как мы знаем, в основном в 20 веке. То есть существовал феномен идентификации себя по конфессиональному признаку. Прежде всего люди определяли себя как православных, а потом уже задумывались над вопросом, кто они по национальности. Хотя вот мы знаем, что и ваши, наверное, предки, и предки большинства ныне живущих православных Польши себя считали, называли, допустим, холмщаки. Многие и вовсе себя называли тутейшими.
Наша церковь состоит из разных наций. То есть поляков, из русских, белорусов. Значит, коренных белорусов у нас мало. Это, которые под влиянием культуры и языка белорусского, мы называем белорусами. То же самое касается и украинцев. Это люди аутохтоны, которые веками тут жили, и влияние из Востока было, или говорили мягко, и более твердо, как там, где на Холмщине, на той Жешовщине, правда. Там было влияние украинское. Дальше пошли мы из Човгори, там есть лемки, да, там влияние сербское было и так дальше. Так что у нас наши верующие, они состоят из разных национальностей, так можно сказать, они граждане Польши. А некоторые считают себя поляками и говорят на местном языке. Когда было между период междувоенный, здесь в Польше, конечно, Польша была шире на восток, там люди были совсем другие, да, и когда силой заставляли, чтобы принимали польский язык, и потому они считали себя, что они называют себя тутейшими, здешними. Мы здешними всегда жили, да. Их спрашивали, кто ты, белорусин, украинец, поляк, я здешний. И даже писали в паспортах, тутейши. А ты, если хочешь, то понимаешь, что значит тутейши. Но обстоятельства жизни заставляли этих людей так поступать, не иначе. Это кто не пережил этого, он не поймет, что это значит. И никто не пережил, и в настоящее время не был тут у нас, он никогда не поймет православия, польского православия.
Владыка, в нынешнем году начинается один из последних и важных этапов реконструкции Супраслицкой Благовещенской обители под Белостоком, в частности, разрушенного в 1944 году в ходе войны Благовещенского собора. Начинается роспись фресок, и, что примечательно, как 500 лет назад, как 5 веков назад расписывали Благовещенский собор сербские монахи, предположительно из Хиландарского монастыря на Святой горе Афон, так и сейчас проводить роспись будут также сербские мастера. Вот что это значит для жизни Польской Православной Церкви, в жизни польских верующих и лично для вас? Известно, что по вашей инициативе началось возрождение Супраслицкой обители еще в первой половине 80-х годов прошлого века.
Вопрос Супрасля, обители Супраслицкой, лежит мне на душе. Когда я стал епископом Белостоцко-Гданьским, передо мной стоял вопрос возвращения обители церкви. Был очень сложный и трудный вопрос. Несколько лет мне пришлось бороться за него. Писали против меня и прочее, и прочее. Но никто, как Бог, Господь дает испытания, Господь также и дает силы. И Господь помог, мы получили развалины, и от самого основания мы строили обитель главную, обитель в смысле целом, это был этап, но главную святыню, Благовещенскую церковь, устраивали от основания. Также по милости Божией, при помощи добрых людей, успели и привели этот храм в такой вид, как он есть. И теперь есть как бы последний этап устройства восстановленного храма Благовещенского – это роспись. Роспись в первом храме была совершена монахом сербским. И поэтому мы решили также обратиться в настоящее время, когда пришло время возможности расписать уже этот новый храм к сербам. Братья сербы отнеслись, есть у нас уже контакт с ними. Они приступают к росписи. И это очень важно. Важно, что, говорится, что история не повторяется. Однако видим, что история повторяется. Серб расписывал, и теперь будут сербы. Сербской церкви мы очень близки. Особенно я очень близок. И сербская церковь мне близка. Я как бы монах сербский. И поэтому радуюсь, что Господь дает такую возможность. И это служит к единству наших церквей, но и служит примером для окружающего мира, если есть согласие, единство, что мы можем вместе творить прекрасное дело для Церкви Православной. Это очень важное дело, и пусть Господь помогает иконописцам, чтобы они имели терпение, потому что там все много, и совершили как возможно скорее, как возможно лучше. Конечно, следующий, последний как бы, этап, то будет уже восстановление иконостаса.
Ваше блаженство, недавно мы вам вручили нашу работу фильм «Афон за жизнь. Завет преподобного Паисия Святогорца», в которой представлен глаз афонских старцев, игуменов афонских монастырей в защиту жизни нерожденных младенцев. Известно, что в результате аборта во всем мире уничтожено больше человеческих жизней, чем за все войны 20 века вместе взяты. В Польше аборты законодательно запрещены вот уже более 2 десятилетий. Это произошло вследствие влияния, ну, в основном, конечно, католической, но и православной церкви. Вот почему же христиане не могут терпимо относиться к аборту?
Прежде всего, благодарю вас за фильм. Очень важный и интересный. И за ваш труд спасибо вам. Относительно аборту, это дело очень серьезное. Но вопрос аборта православный верующий человек ставить не может. И я сейчас отношусь к этой проблеме как епископ православной церкви. Для православного человека и вообще для верующего человека, христианина, существует закон. Закон библейский и догматический. Для нас однозначно на этот вопрос отвечает наша догматика. Господь создал человека, дал ему дар жизни. И этот дар жизни может лишь только он отнять, никто другой. И аборт принадлежит к убийству, к греху, который очень серьезный, и он не должен иметь места. Поэтому православная церковь относится отрицательно относительно аборта. Значит, жизнь человека начинается с момента зачатия. И когда мы лишаем этой жизни, то значит лишаем жизни человеческой. И церковь однозначно выступает против. Так учит православная догматика, и так должен поступать каждый православный верующий человек. Конечно, что мы не сбежим слабости натуры человеческой. Многие есть званные, но не все исполняют волю Божью и волю Господню и волю Церкви. И поэтому эти слабости отзываются, и многие посягают на жизнь и совершают аборты. Если дело касается Польши, Польша – это католическая страна, и действительно, официально аборт запрещен в Польше по закону. Есть только 3 случая, когда разрешается совершить этот аборт. Но в настоящее время есть такое направление, чтобы и также и этот вопрос решить окончательно, чтобы аборта не было. Отсюда то всякие феминистические организации остро выступают против такого решения. Закона еще пока нет, он остается в силе тот, который был. Но я хочу сказать так, в этих делах юридический закон не может иметь никакого значения. Сюда догмату церкви невозможно отнести право, то есть закон, который бы решал. Тут решает совесть человека, решает сам человек, а человек верующий решает все на основе своей веры и тех убеждений, которые он носит в своем сердце. Так я отношусь к этой важной проблеме. И аборт совершенный – это очень большой грех, с которого, если он случится, нужно исповедоваться, и церковь дает соответствующую эпитимию. После исполнения эпитимии данная женщина может приступить только к таинству святого причащения.
Владыка, известно, что польские женщины все же, некоторые польские женщины идут на такой шаг, как аборт, совершая его или нелегально в своей стране, в Польше, или в зарубежных клиниках, в том числе и у нас в Беларуси. И это один из доводов, который приводят сторонники отмены жесткого антиабортного законодательства современного в Польше. И, наверное, это говорит и о том, что и польское государство, и христианская общественность страны должны прилагать усилия, чтобы и все общество, большинство семейных пар, большинство молодых людей относились к аборту как к неприемлемому явлению.
Прежде всего, первой школой для ребенка является семья. Когда семья будет здоровая, тогда будет и здоровое дитя. Если есть неладь в семье, тогда есть неладь также и в воспитании молодого человека. И, к сожалению, у нас это тоже случается в Польше, и немало. Есть много раскладов семейных. То есть тут называют разводами. Да. Когда люди живут, внезапно они расходятся, а ребенок остается. И тогда ребенок воспитывается самопасом. То есть так, как эта улица его воспитывает. И здесь проблема. И, конечно, он не будет иметь в сердце этого дара, который должна передать мать и отец, любви к Богу и его воле, и он будет поступать так, как чего он научится на улице или в свободном обществе. Это вопрос очень важный и серьезный. Христианская семья и воспитание в этой семье. Следующий момент, то есть воспитание школы. У нас, слава Богу, мы ведем в школах закон Божий. И об этом закону учителя говорят, учат. Есть и литература. Хотелось бы, чтобы это было идеально, но идеального никогда нету. Но эти аборты по разным статистикам в настоящее время и в Польше они сокращаются. Хотя мы должны учесть, что жители Польши – это не все католики, не православные, не все христиане. Есть также люди неверующие, которые живут по своему закону. Так. Что больно? Больно то, что среди вот этого отрицательного явления, если идет дело аборта, также имеет место, имеется место среди христиан. Это очень больно, и над этим должна, христиане должны работать, церкви христианские, православная церковь особенно должна работать. Мы своих верующих стараемся всегда так направлять, чтобы этого греха было как возможно меньше.
Владыка, можно ли и нужно ли инициировать пролайф-кампанию в обществе, по примеру, антитабачной кампании, которая во многих европейских странах приобрела общенациональный масштаб? То есть она проходит массово и она проходит довольно эффективно вследствие, скажем, совместных усилий и государства, и общественности, то есть многих организаций, многих сил.
Должна быть большая осведомленность общества. Чем больше говоришь, учишь, сразу успехов ты не получишь, но со временем, когда это повторяется, и люди вникают в суть дела, не прекращают. Так само, как и табачники. Конечно, кампания просветительная нужна. И для этого есть и церковь. Это есть Амвон, мы имеем Амвон, мы имеем сейчас и школу, мы имеем возможности и масс-медиа разного рода, где мы об этом должны говорить. В Польше римокатолики на эту тему много говорят, у них есть много возможностей, правда? И так или иначе стараются это использовать в широком масштабе. Мы настолько, насколько имеем возможность, если дело идет этих передач радио или телевидения, но в наших храмах мы обращаем много внимания на этот вопрос.
Ваше блаженство, программа выйдет в эфир уже в праздничные пасхальные дни, и, конечно, наши зрители хотели бы услышать от вас поздравления с праздником Светлого Христового Воскресения.
Праздник Пасхи Господней – это самый большой праздник в жизни Церкви Христовой, праздник веры, праздник победы смерти. Он полон духовной радости и подъема. И в этом духе, духе радости пасхальной и этого духовного подъема, я сердечно приветствую всех зрителей канала «Союз». Пусть Господь воскресший всем подает все то, что необходимое к нашей жизни, для того, чтобы мы были достойными свидетелями Святого Православия в сегодняшний день. Христос воскресе!